Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 октября 2011 года. Беглые мысли по Шамати. В потемках плач, душа моя. Во время скрытия нужно плакать. Почему я нахожусь в скрытии? Потому что мои желания не исправлены. Как мне выйти из этого? Исправить желания. Как я их исправляю? Я не прошу, чтобы скрытие закончилось. Наоборот, пусть оно остается. Ведь я не хочу, чтобы желание насладиться наполнилось, а над скрытием я начну раскрывать свои свойства отдачи и наполняться в них. Это называется наполниться высшим светом. Следует понять, что мое эго, мое эгоистическое желание насладиться никогда не наполнится светом. На это было сокращение и окончательный запрет. Только если я строю над своим эго желание отдавать, в мере моего желания отдавать тому же источнику, ко мне приходит наполнение от него в ответ. Только так. А в своем эго, на которое было сокращение, я никогда не получу наполнение. Оно не может наполниться напрямую. Из 6-го урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Когда становится тесно под старой крышей. Если человек представляет себе систему отдачи все более близкой и живой, то приближается к работе в группе, к распространению этого знания. Он понимает, что вся эта идея материализуется здесь, в его группе, в его мире. Здесь и сейчас он обязан совершить исправление. И тогда ему уже легче согласиться заключить союз с товарищами и хранить его. Все зависит от того, чтобы как можно правильнее представить себе духовное. То есть, как раскрытие отдающих связей между нами, всеми обитателями этого мира. Эта связующая нас сеть и станет для нас реальностью высших миров, миром бесконечности. Мы будем раскрывать в ней силы, и нам уже не будут так важны неживой, растительный и животный уровни природы. Они постепенно исчезнут, как 9 первых сферот, 3 предварительные стадии развития света и желания. Останется только последняя стадия – Малхут, силы, заключенные в нашей взаимной связи, взаимном поручительстве. Вся эта сеть связей, полностью действующая на отдачу, называется Творцом. И тогда мы раскрываем, что нет никого, кроме Него, потому что это единственное, что всегда существовало, и мы все включаемся в эту сеть, включаемся в Творца. Но отношение человек и Творец пока очень далеко от нас. Мы достигаем его за счет того, что выстраиваем отношения между человеком и товарищем, то есть человеком и человеком, строя сеть связей между нами и заключая союз. Мы продвигаемся благодаря такой работе, когда мы должны быть связаны друг с другом именно в неприятных, неудобных состояниях. Этим нам дается возможность дополнить эту связь своими усилиями. Сказано, всегда продаст человек крышу дома своего. То есть всегда будет готов оставить свою ступень, выйти из своего состояния и искать более высокую ступень. А высшая она называется потому, что там ты с большей силой связан с остальными. Добавляешь больше своих сил и преданнее прилепляешься к товарищам. И в соединении с ними ты находишь, как связаться с новыми силами и раскрыть новые системы внутри общей системы Малхут. Малхут – это то место, где раскрывается сила отдачи, желание людей, которых соединяет эта сила отдачи, то есть Творец. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Духовный мир – это не мистика. Проблема в том, что у нас не получается работать над своим соединением при любых условиях, в любых ситуациях и каждый день, все больше и больше осознавая его важность. И единственная причина в том, что человек представляет себе будущий мир совершенно оторванным от той реальности, в которой он сегодня находится. Он думает, что духовный мир находится в каком-то другом месте, в другом пространстве, в другой вселенной. Он не понимает, что раскроет высший мир прямо здесь, как добавление к этому миру. Принято думать, что в духовный мир мы попадаем после смерти. И когда человек узнает из науки Каббала, что увидит свой духовный мир еще при этой жизни, пока он жив, а он не умер, ему все равно, кажется, что это раскроется какой-то потусторонний мир, отдаленный от всего, что у нас сейчас есть. Но это неправильно. Просто нам раскрывается силовая сеть связей между людьми и Творец, наполняющий этот мир, эту реальность. Нам открывается новая сила, управляющая и движущая мирозданием, которая прежде была скрыта. Но теперь все это становится явным. А в дополнение к эгоистическому желанию, в котором мы ощущали явление, называемое «этот мир», в нас проявляется желание отдачи и в нем новое явление, называющееся «высший мир» или «будущий», то есть приходящий к нам. И если человек всеми силами пытается приблизить к себе форму будущего, высшего мира, Творца, как интегральную связующую сеть, раскрывающуюся между всеми теми формами, которые он видит сейчас в своем мире, это помогает ему не создать себе идола или воображаемого образа, не запутаться в тумане и мистике, а быть более реальным. Высший мир – это сеть отдачи, которая проявляется между всеми частями этой реальности, а также той, которая дополнительно раскрывается нам как система сил. Нет ничего, кроме сил, ведь все это сила желания, намерения, мысли. И когда человек так представляет себе реальность, он начинает понимать, что все средства для достижения этой новой дополнительной реальности находятся в его руках. Ведь она достигается с помощью тех самых людей, носителей этих сил отдачи, его товарищей, которые хотят находиться в отдаче в альтруистическом намерении. И теперь вместе с ними, несущими эту силу, он может начать строить и раскрывать эту систему отдачи. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Мозаика, ведущая к совершенству. Мы находимся у подножья лестницы в состоянии противоположном бесконечности, который мы должны достичь. Наши подъемы по той же лестнице ступеней происходят в результате действия двух сил – силы нашего желания и света. На каждом этапе нашего подъема по ступеням мы должны проявить большое желание соединиться. И тогда, согласно нашему желанию, действует свет и соединяет нас. Мы совершаем половину работы, что называется половина шекеля. А вторую половину выполняет Творец, как сказано, молитва делает полдела. Творец завершит за меня. Мы только стараемся соединиться, а приходит свет и совершает эту спайку между нами. На более высокой ступени на нас давят еще больше, чтобы мы соединились еще сильнее. И снова приходит свет и спаивает нас еще крепче. Так мы все больше соединяемся, поднимаясь по лестнице ступеней, пока не достигаем полного единения. В сущности, это весь процесс, который мы должны пройти. В этом процессе есть практическая работа, когда мы физически должны сидеть вместе на трапезах, объединяться, участвовать в различных мероприятиях, в распространении. Но главная работа исправления происходит в то время, когда мы учимся и с помощью этой учебы желаем привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал и соединил нас, и создал связь между нами. То есть мы можем просто желать соединиться, чтобы достичь отдачи духовного, и свет подействует. Но если мы делаем это во время учебы, желаем соединиться и привлечь свет, чтобы он подействовал на нас, это эффективно. Ведь мы находимся в том же месте, в том же состоянии, где пребывает свет, где он близок к нам, поскольку мы читаем первоисточники, за словами которых кроется свет. И не важно, сколько я понимаю в самих словах, я все равно не могу их понять, пока мы не соединимся. Но уже в самом первом соединении я пойму из того, что свет соединит меня. Он соединит нас во всевозможных формах, соединяя формы каждого из нас в некую мозаику между нами. Из этой мозаики, в которой мы соединимся, все вместе я раскрою картину духовной ступени. Тогда внутри этой мозаики, этой раскрывшейся мне картины, я раскрою, о чем читаю в книге. Мы начнем подниматься на более высокую ступень, то есть обретем большее эгоистическое желание, и вместе с ними нам все равно потребуется соединиться в более трудное состояние, в более высоком соединении. Мы потребуем большой свет, и он соединит нас, и между нами образуется иная мозаика. Хотя сами мы вроде бы не изменимся, но изменятся наши эгоистические желания и наши намерения, наши усилия соединиться над этими желаниями. В соединении между нами мы раскроем иную мозаику, другую, более высокую картину. И в том же тексте Зоара мы раскроем иное состояние, более высокое, более детальное, внутреннее и так далее. Выходит, что когда мы, как части мозаики, стремимся соединиться, текст говорит о состоянии, в котором мы уже связаны вместе. И неважно, на каком уровне мы находимся, он всегда нам соответствует. Поэтому во время чтения книги Зоар мы должны требовать соединения, чтобы оно осуществилось сейчас, за счет чтения Зоар, с помощью света, таящегося внутри. Из урока по книге Зоар.
Радиоверсия.
Оздоровлять надо не экономику, а людей. Вопрос. Мы говорим, что Европе нельзя допустить раскола из-за долгового кризиса. Что же в таком случае она должна делать? Ответ. Ключ к успеху – воспитание. Ты не найдешь никакого решения, если не воспитаешь народ, если не поднимешь его на уровень взаимного поручительства. Прежде всего, надо объяснить людям, почему так необходима помощь Греции. Ведь никто не хочет прощать или оплачивать чужие долги. В целом, все проблемы, весь современный кризис раскрывается для того, чтобы мы на деле достигли взаимного поручительства, чтобы каждый из нас почувствовал зависимость от всех. Задача мира – прийти к внутренней, взаимной между нами людьми связи, чтобы они стали единым сосудом и раскрывали высшую силу, высшее измерение. Таким образом, кризис предназначен не для того, чтобы мы пытались исправить его напрямую, а для того, чтобы с его помощью мы поднялись на более высокую ступень. И отсюда вытекает необходимость в воспитании. Как только мы приступим к нему, кризис внезапно начнет успокаиваться. Мы даже не поймем, почему так происходит. Все дело в том, что мы поведем людей к внутренним переменам, к целетворению. Ведь истинное назначение кризиса – изменить самого человека, а не финансовую систему. Европейские лидеры все еще полагают, что можно будет вернуться к прежней тенденции. Производить все больше, наращивать потребление. Однако на самом деле развитие идет в противоположном направлении, и это нужно объяснить. Пускай Европа поддерживает проблемные страны и банки, но главное – это люди. Без воспитания мы не увидим свет в конце тоннеля. Мир должен знать эту правду. Если просто вливать деньги в должников, будет только хуже. Параллельно надо воспитывать, обучать людей законам интегрального мира. Внутренние перемены в них наступят не сразу, но само действие, направленное на исправление, уже оздоровит ситуацию. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Некуда бежать. Вопрос. Долговой кризис толкает европейские страны в сторону сепаратизма и национализма, а не объединения. Ответ. Все познается в сравнении. Преимущество света проступает из тьмы. Надо только помнить, к чему приведет изоляционизм, возврат государственных границ, отказ от единой валюты и так далее. Такой подход вызовет в Европе ужасные последствия. Она просто порвет себя на кусочки. Правительства это понимают, а вот народы нет. К примеру, нынешнее богатство Германии – заслуга именно Европейского Союза. Обособление приведет ее к краху еще большему, чем в Греции. Надеюсь, у европейцев достанет разума для взаимодействия. Представь себе, ты поневоле привязан к семье. Ты бы хотел развестись, бросить родню, уехать подальше, но не можешь. Законы страны и общества требуют от тебя участвовать в семейной жизни. Сама система вдавливает тебя внутрь, и деться просто некуда. Единственный выход – умереть. Вот так все мы сегодня повязаны в общей глобальной деревне. Не сбежать, не разойтись. Можешь, конечно, подать на развод, но это не освободит тебя от долгов и обязанностей. И если мир еще не понимает всю серьезность ситуации, значит, мы плохо ему это объясняем. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Воля интегральной системы. Бааль Сулам. Мир в мире. Не удивляйтесь тому, что я смешиваю понятия мира в одном обществе и мира во всем мире. Ведь на самом деле мы уже достигли такого уровня, когда весь мир считается единым обществом. Иными словами, каждый человек в мире, обеспечивая свое существование за счет всего человечества, становится тем самым порабощен необходимостью обслуживать и опекать весь мир. Ведь жизнь и благополучие индивидуума зависят от общества. А потому общественное благо и его личное благо – это одно и то же. Справедливо и обратное. Таким образом, подчиняясь самому себе, человек в той же мере неизбежно оказывается в подчинении у общества. Выходит, нас закабалили? Неужели каждого человека и каждую страну надо будет подчинять требованиям определенного распорядка? Где же тогда свобода личности? Где равенство и справедливость, если одни будут принуждать к чему-то других? Все дело в том, что на наш мир постепенно облачается новая всеобъемлющая система, и мы вынуждены покориться ей. Другого выхода нет. Нам нужно смириться с этой глобальной интегральной системой, раскрывающейся сегодня повсюду. Нам необходимо помогать в этом друг другу и даже обязывать друг друга. Ведь мы зависим друг от друга. Никто не может отгородиться от остальных забором и общаться на расстоянии. Мир стал совсем маленьким. Мы черпаем свои ресурсы из одних и тех же источников. Мы все повязаны. Система глобальной взаимосвязи накладывает на нас неукоснительные обязательства. Однако она насаждает не произвол, а принцип взаимного поручительства. Мы должны оберегать друг друга и в то же время имеем право обязывать друг друга к соблюдению этого принципа. Никому нельзя использовать преимущество силы, чтобы навязать другим свою волю и свои законы. Речь идет не о чьих-то личных прихотях, а о воле общей интегральной системы, которая проявляет себя и вменяет нам всем общие обязанности. Поскольку мы тотально взаимосвязаны, нам необходимо организоваться в соответствии с универсальной системой, которую демонстрирует природа. Если кто-то не смирится с ней и не оставляет нам другого выхода, мы обязаны позаботиться о том, чтобы он все-таки захотел адаптироваться к новым условиям. Если не по собственному желанию, то по неволе. Как? Очень просто. Мы оборвем с ним связи, изолируем, оставим один на один с глобальной системой. Сегодня не нужны войны и атомные бомбы. Достаточно лишить страну жизненных артерий, перекрыть каналы, по которым в нее и из нее осуществляют поставки товаров и сырья. Мы не покупаем ее продукцию, не торгуем с ней, и в стране наступает крах. Продовольственный, энергетический и так далее. В наши дни ни одно государство не может обойтись без других и перейти на автономный режим. Настолько все взаимосвязано. И потому нужно объяснить обществам, странам и правительствам то, чего они еще не понимают. Выжить нам позволит только соблюдение закона взаимного поручительства и ничто другое. Таким образом, благополучие всего мира зависит от благополучия каждого общества и каждой страны и наоборот. Все это ведет к далеко идущим последствиям, которые даже трудно себе представить. Каждый человек почувствует, что он во всем зависит от всех. Даже в приготовлении стакана горячего чая вместе со мной будет участвовать весь мир. Эта ситуация диктует нам совершенно новое мировосприятие, новое жизнеощущение. Отныне я целиком и полностью во власти других, в прямой зависимости от них. И если я осознаю это, подобно животному, которое не может самостоятельно положить себе в кормушку еду и питье, тогда понимание системы взаимного поручительства позволяет мне, как послушному мальчику, занять в ней свое место. Вот почему сегодня так важно приступить к воспитанию людей. Всем нам нужно раскрыть глаза на то, где мы очутились. Путь непрост. Мы видим это по Европе, которая борется с финансовым кризисом. Ее лидерам очень тяжело понять смысл происходящего. Просто раньше все вели себя эгоистически, а теперь нас лишают такой возможности. То же касается и нашей группы. Для мира речь идет о материальной жизни, а для нас о жизни духовной. Нам необходимо понять, что духовная жизнь зависит от раскрытия системы взаимного поручительства. Мы заживем духовно только в ней, благодаря ей, когда между всеми установится взаимосвязь, гармония, справедливое распределение и прямодушные взаимоотношения. А затем с нашей ступени духовного взаимодействия мы сможем излить в мир на ступень материального взаимодействия это знание, эту воспитательную методику, все изобилие, которое через нас пройдет. При помощи воспитания мы дадим людям сосуды, а идущие от нас света наполнят их ощущением жизни. Мир в принципе уже понимает, что стал действительно круглым, но с другой стороны еще не чувствует всей степени взаимозависимости. В ближайшее время мы воочию увидим, что каждый выступающий против поручительства будет подвергаться очень сильным ударам. Все выскочки, не желающие налаживать отношения с другими, не устремляющиеся в сторону порядка, взаимосвязи, обоюдности, будь то отдельные люди или целые страны, бумерангом почувствуют на себе негативные последствия собственных авантюр. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Выпуск 73. Вопрос с английского блога. В последнее время ситуация сильно изменилась. Я чувствую, что все мировое кли поднялось на другой, более высокий уровень. Такое ощущение, что мы приближаемся к прорыву в новый гигантский мир, и это здорово. Чего нам не хватает для главного финального рывка? Больше заниматься? Больше проводить времени с товарищами? Больше уделять внимание личной внутренней работе? Ответ. Мы заслужим прорыв, если будем нужны миру. Поэтому все зависит от нашего успеха в распространении необходимости единения, поручительства. Вопрос английского блога. Я живу в Оклахоме. Несколько раз я ездил в учебный центр Сент-Луиса, где я прочувствовал важность нашей взаимосвязи для духовного продвижения. Если я пришел к осознанию, что могу учиться и продвигаться только в группе, должен ли я подумать о перемене места жительства? Ответ. Если на вашем месте нет группы, если на новом месте у вас будет группа и работа, то желательно переехать. Вопрос с английского блога. Согласны ли вы с мнением журналиста Дэниела Гринфилда и его высказыванием в адрес Обамы? Многие американские евреи, да и не евреи тоже, хотели бы знать ваше мнение. Ответ. Да.
Радиоверсия.
Спасение человечества в его объединении. Мнение. Владимир Иванов, лингвист, профессор Калифорнийского университета, директор Института мировой культуры Московского государственного университета, директор Русской антропологической школы Российского государственного гуманитарного университета. Я сторонник мирового правительства. Меня пригласили в качестве одного из экспертов Организации Объединенных Наций. Мы назвали себя «Международное общество Триглав». В него входят люди из самых разных стран – профессора, политические деятели, специалисты по технике. Пытаемся убедить людей в том, что нужно объединение. Не создавать мировое правительство в буквальном смысле, но нужно мировое объединение, чтобы сообща решать основные вопросы. Я считаю, что человечество развивается по осмысленным законам, поэтому мы все-таки будем двигаться в сторону реального объединения, а значит, все ужасные конфликты, которые раздирают мир, ничтожно малы по сравнению с этими главными задачами. Задачи касаются всех, погибнуть могут все. Чтобы не погибнуть, надо, наконец, создать какое-то работающее общее устройство. Это будет, я думаю, дело ближайших десятилетий, и никуда нельзя от этого деться. Другие возможности все ужасны. Спасение человечества – это главная задача. Я все-таки думаю, что если Вселенная столько затратила сил для того, чтобы нас создать, то маловероятно, что допустят, чтобы мы сами себя уничтожили.
Радиоверсия.
Be afraid. Надо бояться. Мнение. The Economist. Слишком много политиков из богатых стран побоялись объяснить своим избирателям масштабы проблемы. В Германии, где уровень безработицы ниже, чем в 2008 году, люди склонны думать, что кризис – это для ленивых греков и итальянцев. Госпожа Меркель должна четко объяснить, что он также включает в себя германские банки и что Германия стоит перед выбором между дорогостоящими решениями или разорением. В Америке республиканцы виноваты в возмутительном обструкционизме и вводящих в заблуждение упрощениях, в то время как Обама приветствовал классовую борьбу за финансовое лидерство. Во время огромных проблем политики кажутся жителями страны Лилипутия. Вот истинная причина того, что надо бояться. Реплика. Спасение только в срочном объяснении всем истинной причины кризиса, рождении нового мира и нашего правильного поведения в соответствии требованиям природы в объединении во взаимном поручительстве.
Радиоверсия.
Такого не было в Америке никогда. Мнение. Борис Кагарлицкий, социолог, директор Института глобализации. Организаторы акции «Оккупируй Уолл-стрит» сами не ожидали, что дадут толчок столь мощному движению. «Арабская весна» оказалась моделью для молодежи в Израиле, затем в Европе и США. Мы становимся свидетелями мощнейшего культурного перелома. Раньше культурные и политические модели экспортировались с запада на восток и с севера на юг. На сей раз все складывается противоположным образом. В нынешней ситуации оказывается невозможно соблюдать рыночную дисциплину, не нарушая сам рынок. Власти тратили триллионы долларов на поддержку бизнеса, но не смогли преодолеть кризис. Политика спасения банков лишь сделала кризис более затяжным и болезненным. Все видят, что проводимая политика несправедлива и неэффективна. Возникла парадоксальная ситуация. Интересы буржуазии, требующей поддержать бизнес, вошли в противоречие с логикой системы. Это и есть системный кризис, выход из которого будет катастрофическим. Именно осознание неминуемой катастрофы превращает миллионы обывателей в революционеров. Ни зам общества не остается ничего другого, кроме как брать свою судьбу в собственные руки. Начинается восстание против существующих политических и экономических институтов. Каким будет мир после восстания, мы не можем знать. Но понятно, что капитализм не сможет пережить нынешний кризис.
Радиоверсия.
Как отменить трагедию? Мнение. Алекс Джонс, американский радиоведущий. Международный банковский картель использует Обаму и американских военных, чтобы начать Третью мировую войну. Те, кто контролирует новый мировой порядок, считают, что они могут добиться создания единого мирового правительства, дестабилизируя обстановку в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это повлечет за собой кризис в России и Китае, что в свою очередь приведет всех к всемирной катастрофе. После этого мир доводится до грани полного уничтожения, и глобальный банковский картель вступает в заключительную фазу. Одно мировое правительство и Евгеника на повестке дня. Мы сейчас находимся в начальной стадии Третьей мировой войны. Если ситуация обострится, то это приведет к худшей из мировых войн, от которой когда-либо страдало человечество. Реплика. Реплика возможна только одна. Быстрое распространение знаний об истинной причине кризиса, о плане и цели нашего развития природой, о методе движения по этому пути. Это должно стать известно массам, и тогда станет понятным всем, даже советникам президента.
Радиоверсия.
Мысли о случившемся. Мнение. Николя Саркози. Идея, согласно которой рынок всегда прав, оказалась безумной. Нынешний кризис должен заставить нас обновить капитализм на основе этики и честного труда. Принцип невмешательства кончился. Всесильный рынок, который всегда прав, кончился. Алан Гринспен. Я обнаружил трещину. Я не знаю, насколько она велика и постоянна, но я потрясен этим фактом. Те из нас, и я особенно, кто верил в эгоистический интерес кредитных институтов и их способность на этой основе защитить вклады акционеров, находятся в состоянии шока и неверия. Кризис связан с безудержными потреблениями, бесконтрольным ростом финансовых институтов, слепой погоней за наживой, слабым регулированием. Вера в эгоистический интерес в качестве ведущего принципа бизнеса кончилась. Принцип рационального экономического эгоизма был возведен в абсолют с целью заменить собой и государство, и регулирование. Эгоизм превратился в добродетель. Принцип «я никогда не буду жить ради интересов другого человека», «я никогда не буду просить другого человека жить ради меня» привел к полной аморальности.
Радиоверсия.
Давайте все будем вместе. Мнение. Хишам Кабани, суфийский шейх. Мы, сообщество и люди, любящие мир, должны собираться на обсуждение, чтобы найти себя, потому как когда ты делишься своими мыслями с другими, ты можешь узнать больше о себе и других, обнаружить свои заблуждения с помощью других, когда они дают тебе совет. А они могут обнаружить свои заблуждения, когда ты даешь им совет. Это поддерживает общую гармонию. Это говорил Руми. Я не знаю, кто я, австриец или мусульманин, христианин или еврей. То ли это я все? Давайте делиться. Давайте быть вместе. Давайте смешаемся. Переплавимся. Давайте объединимся. Для того, чтобы мы могли дать счастливую, мелодичную жизнь человечеству. Я объездил почти весь мир. Я встречался с президентами, политиками, министрами, премьер-министрами, послами, королями, принцами, принцессами, со всеми, с кем можно, и с самыми простыми людьми. и я обнаружил то, что сказал пророк Мухаммед, мир ему. Все люди равны, как зубья расчески. Что отличает короля от обычного бедного человека? Ничего. Однажды они оба умрут и будут погребены. Если их объединяет взаимная любовь, между ними возникают отношения, которые поддерживают хорошее качество, чтобы один был таким, как другой. Кроме этого, все исчезает. Ничего иного не остается от людей. Мы все движемся в том направлении, куда хочет Творец, чтобы мы шли. И вот почему Мухаммед, мир ему, и всем другим пророкам сказал: «Нет разницы между людьми. Они равны, как равны зубья расчески, не считая праведности. Все различаются праведностью, чистосердечием. Это наш посыл на сегодняшний день. Сегодня говорят, что есть взаимосвязь между всеми. Мы должны устанавливать связи. Так было прежде во многих религиях и верованиях. Каждый уникален. Пусть каждый будет самим собой, какой он есть. Только будем вместе, как букет цветов».
Радиоверсия.
Кризис – решение. Везде волнение, вплоть до угрожающих, проявляющихся спонтанно и управляемых. Никто не может предсказать исход происходящего. Как и сам кризис, волны его приходят по всем, и никто не остается в покое. Богатые вынуждены помогать бедным, бедные манипулируют зависимостью от них богатых. Сколько есть в мире специалистов-экономистов, столько же есть мнений о причинах происходящего экономического кризиса, но мы забываем, что кризис не экономический, а цивилизационный. Нет ни одной области человеческой деятельности, где бы ни наблюдался кризис. Кризис во всех созданных нами общественных системах, здравоохранении, социальной помощи, кризис брака и семьи, воспитания и образования. Несомненно, кризис обратил на себя внимание, когда стал проявляться как экономический и финансовый, поскольку от этого напрямую зависит наше выживание. Но для раскрытия его причин необходимо рассматривать его в целом как кризис цивилизации. Причина кризиса одна. Мир становится с каждым днем по своей природе все более взаимосвязанным, взаимозависимым изнутри себя, от природы, и поэтому становится с каждым днем все более противоположным внешним связям и структуре, которую мы на него наложили в виде отдельных государств, обществ, противодействующих систем и прочего. Именно ежедневное увеличивающееся отличие все более проявляющегося единства мира от нами созданной структурной разрозненности и является все увеличивающимся кризисом. Проявление внутренней глобальности и интегральности мира мы остановить не в состоянии. Это исходит из его исконной природы, на которую мы влиять не в состоянии. Наблюдать постоянно растущее противостояние между внутренней структурой мира, в которой проявляется его единство, и внешним человечеством, в котором проявляется его раздробленность и противоречие, мы не можем. Это вызывает в нас многоликий кризис. Единственное решение проблемы развивающегося кризиса, нашего растущего противостояния природе, в постепенном достижении всем человечеством единства, всеобщего поручительства, равновесия между собой и с природой, разумного потребления. Это противоречит нашей эгоистической природе, и поэтому возможно только при цельном, окружающем положительном воздействии на каждого человека от его окружения. Для этого необходимо формирование нового общественного и личного сознания, которого можно достичь при всеобщем глобальном образовании и воспитании, а проявляющемся в мире глобальной интегральной связи между всеми людьми. Для этого необходимо решение каждого государства в формировании вокруг его общества, окружения, среды воспитательного воздействия. Создание средств массовой информации с привлечением ученых и специалистов, объясняющих новый глобальный мир, его новые общественные законы, необходимость им следовать ради выживания – это образовательная часть. Создание больших виртуальных и вневиртуальных объединений, которые бы втягивали людей, подавали пример объединения и радости в нем – это воспитательная часть. Несомненно, при первых шагах в этом направлении мы немедленно и явно почувствуем отступление кризиса.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.